Когда они пропели прославление, внимание юного мистера Крейвена привлекла какая-то тень, мелькнувшая меж деревьев. «Там кто-то ходит в нашем саду!» — испуганно проговорил он. Колину не грезилось, потому что, когда дети при мощной поддержке садовника пели последние слова гимна, дверь в увитой плющом стене тихонько открылась, и в сад вошла женщина в голубой накидке. Ее свежее и привлекательное лицо озаряла улыбка. Остановившись под деревом, она слушала. Блики солнца освещали ее, и она была очень похожа на добрых женщин из книжек с цветными картинками Колина. Дослушав гимн, она пошла туда, где стояли дети и старый садовник. Тут ее и заметил Колин. Мгновение спустя увидал и Дикин. «Да это же наша матушка! Вот это кто!» — крикнул он и бросился ей навстречу. Колин и Мэри кинулись следом. «Вот наша матушка!» — повторил Дикин, когда все остановились перед миссис Соуэрби. «Вы же давно хотели ее увидеть, потому я и подсказал ей, как проникнуть сюда».
Не в силах оторвать взгляд от лица миссис Соуэрби, Колин простер к ней руки. «Я хотел вас увидеть, даже когда был больной», — тихо проговорил он. «Вас, Дикина и таинственный сад, а больше мне в то время не хотелось никого видеть, кроме кузины Мэри, конечно». Миссис Соуэрби внимательно на него посмотрела. Вдруг губы ее задрожали, а в глазах появились слезы. «Мальчик! Милый мой мальчик!» — с чувством произнесла она.
«Вы рады, что я теперь выздоровел?» — спросил он.
«Еще бы!» — воскликнула добрая женщина. «И как ты на свою маму похож! У меня даже сердце дрожит!» «Ой, пора папе твоему возвращаться!» Не успела она это сказать, как к ним подошел старый Бен Уэзерстав.
«Сьюзен Соуэрби!» — грянул он на весь сад. «Ты только на ноги его посмотри! А ведь недавно совсем это были просто какие-то барабанные палочки под чулками! Про мистера Колина из-за этого даже мнение в колченогости утвердилось!»
«Ну, теперь у него с ногами все позади!» — звонко откликнулась женщина. «Они, как у всех настоящих мальчиков. Главный рецепт сейчас для него – побольше играть в саду, над растениями работать, есть вдоволь и молоко пить. И тогда здоровее его мальчишки во всем Йоркшире не будет, и слава богу!» Потом миссис Соуэрби положила руки на плечи Мэри. «Ты тоже сильно поздоровела», – любуясь ее лицом, сказала она. «Теперь ты никак не слабее, чем наша Элизабет Эллен. А хорошенькая-то какая! Думаю, ты тоже стала на свою маму похожа. Мне про нее миссис Медлок рассказывала. Она от кого-то там слышала, что твоя мама очень красивой была. Вот вырастешь, Мэри Леннокс, и тоже будешь хороша, словно роза». Миссис Соуэрби умолчала лишь об одном. Она помнила, как Марта, явившись на выходной первый раз после приезда девочки в Мистлтуэйт, сказала, что никогда не поверит рассказам о красоте миссис Леннокс. «Не может, — твердила Марта, — не может красивая женщина родить настолько безобразную девочку». Сама Мэри Леннокс мало обращала внимания на свое лицо. На это у нее просто не оставалось времени. Конечно же, она чувствовала, что окрепла и изменилась, но она даже мечтать не могла, что когда-нибудь станет похожа на прекрасную мэм-сахибу. И теперь, слушая миссис Соуэрби, зарделась от радости.
Вдоволь наговорившись, дети и старый Бен обошли с миссис Соуэрби таинственный сад. Ее привлекала каждая мелочь, каждый спасенный куст, и она с удовольствием еще раз выслушала в подробностях историю сада, которую ей уже рассказывал Дикин. Колин держал ее за правую руку, а Мэри за левую. Оба то и дело поднимали глаза и подолгу любовались ее лицом, от которого, казалось, исходит сочувствие и поддержка всем их планам и замыслам. Ибо миссис Сорби понимала их так, как кроме нее умел понимать людей и все живое вокруг только Дикин. Недаром ведь уголек, несколько раз громко каркнув, взлетел на ее плечо и устроился там точно так же, как на плече любимого своего хозяина. Когда миссис Сойерби рассказали, как Робин учит летать птенцов, она, смеясь, отвечала: «Это приблизительно то же, что мы с детьми делаем, когда учим ходить». О, и только я лично за своих детей куда больше бы беспокоилась, если бы они у меня были с крыльями. Она внушала такое доверие Мэри и Колину, что они рассказали ей даже про научный эксперимент с волшебством. «Вы тоже, конечно, верите в волшебство?» — без тени сомнения проговорил Колин.
«Ну да», — кивнула миссис Сойерби.
«Правда, я называю это другими словами. Но разве это так важно?
Вон, в разных странах люди говорят на других языках. Но они же не становятся от этого хуже, чем мы».
«Нет, тут не в словах дело. Главное, мы с тобой, Колин, мой мальчик, верим в силу одну и ту же. От нее и листва растет на деревьях, и твое здоровье от нее вернулось, и все-все вообще от нее. И главное, конечно, добро в мире. Никогда не переставай верить в ту силу, Колин. Ею полон весь мир. Недаром же вы так хорошо прославление пели, когда я вошла сюда». «Это мы пели от радости», — объяснил Колин. «Я вдруг понял, что совсем-совсем выздоровел, и тогда какая-то сила подняла меня на ноги от грядки, которую я полол, и мне стало просто необходимо, чтобы волшебство услыхало мою благодарность». «Ну, вы так прочувствованно гимн пели, что уж, наверное, были услышаны», — ответила миссис Сойерби. «Но даже если бы ты какие другие слова возносил в благодарность, тебя бы тоже услышали. Главное, чтобы душа у тебя была радостна и чиста, а слова — не такая уж сильная в них и важность, мой мальчик». И она вновь потрепала Колина по плечу. Затем миссис Сойерби подала знак Дикину. Тот отправился к дальним кустам, откуда извлек корзинку с едой. Сегодня угощение было даже вкуснее обычного, и Мэри с Колином уплетали за обе щеки. Добрая женщина любовалась на них и рассказывала сказки и разные смешные истории, которые на йоркширском диалекте звучали особенно хорошо. Когда же дети подчистили съестные припасы, настала очередь хохотать до слез самой миссис Сойерби, ибо они разыграли в лицах несколько сцен, в которых Колин изображал перед домашними из себя капризного инвалида. «Теперь-то вы сами видите, миссис Сойерби, нам приходится очень трудно», — пожаловался Колин. «Когда мы вместе, нас с Мэри все время смех разбирает. Но больные ведь редко смеются, вот мы и пытаемся себя как-то сдерживать». «Конечно, пытаемся», — подтвердила Мэри. «Только как раз, когда надо сдерживаться, я совсем против воли начинаю думать о том, что если Колин и дальше будет каждый день понемногу толстеть, лицо у него сделается круглое, прямо как полная луна. И когда я так начинаю думать, я уже ничего не могу поделать со своим смехом».
«Уж теперь-то я вижу, нелегко вам играть эти роли», — посочувствовала миссис Сойерби.
«Но долго вам это делать и не придется. Мистер Крэйвен скоро приедет».
«Откуда вы знаете?» — спросил Колин.
Миссис Сойерби усмехнулась.
«Вижу, ты сильно расстроишься, Колин, если папа узнает о твоем улучшении раньше, чем ты сам его увидишь.
Наверное, даже ночами обдумываешь иногда, как лучше преподнести сюрприз мистеру Крэйвену».
«Да», — не стал скрывать Колин, «почти каждую ночь придумываю что-нибудь новое, просто не знаю,
что делать, если ему расскажет кто-то другой?» — в отчаянии воскликнул он. «Не беспокойся, мой мальчик. Все должно быть как надо», — отвечала с уверенностью миссис Сойерби. «Представляю, как папа твой удивится. Мне и самой бы хотелось тогда поглядеть на его выражение. Он скоро, скоро вернется». Затем она пригласила Мэри и Колина в гости. Детально обсудив предстоящий визит, выработали такой план действий. В пустошь детей отвезут на пролетке. Там они устроят пикник, после чего познакомятся со всеми братьями и сестрами Дикина, а Дикин им покажет свой сад. Вечером они в той же пролетке вернутся домой. «А теперь мне пора», — поднялась с травы миссис Сойерби. «Я еще хочу повидать миссис Медлок». Впрочем, Колина уже тоже надо было возвращать в кресле домой. Но прежде чем усесться в него, мальчик встал рядом с матушкой Дикина, и эти ребят смущение полу ее голубой накидки сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы вы и моей мамой были». Миссис Сойерби склонилась к нему и обняла так крепко и ласково, будто он приходится Дикину родным братом. «Милый мой мальчик», — усиленно пряча глаза, прошептала она, — «твой папа скоро вернется к тебе». С тех пор, как стоит мир, каждый век приносит какие-то удивительные открытия. Прошлое столетие, например, было богато открытиями куда больше, чем все предыдущие. А нынешнее, 20-е от Рождества Христова, наверняка их подарит такое множество, что люди будут вынуждены удивляться на каждом шагу. Ибо когда открывают новое, большинство просто не может поверить, что это возможно. Но идут годы, и новое властно утверждается в жизни. И, наконец, наступает момент, когда всем остается лишь недоумевать, как же их предки много лет обходились, не зная об этом открытии. Одним из открытий минувшего века было то, что человечество наконец осознало: наши мысли таят не меньше энергии, чем заряд электричества. Добрые мысли подобны свету, а злые могут убить или безвозвратно испортить жизнь, если люди их вовремя не изгонят. Мы с вами лишь смутно помним издерганную некрасивую девочку, которая, живя в Индии, злилась чуть ли не на весь свет. Полно! Неужели такой была Мэри Леннокс? Была. Ибо злые помыслы, подобно опасной болезни, разъедали не только ее душу, но даже тело. Потом сама жизнь заставила Мэри перемениться. И в этом было спасение. Она избавилась от дурных мыслей, и душа ее постепенно оттаяла. Колин Крейвен изменился еще сильнее, чем Мэри. Пока, скрываясь у себя в детской, он думал лишь о близкой кончине, впереди его не ждало ничего. Не попадись на его пути Мэри, вероятно, он так и терзал бы до смерти слуг и доктора ужасающими своими скандалами и уж, конечно, ни почем бы не выздоровел. Но Мэри открыла Колину весну, и солнечный свет, и пение птиц. А попав в таинственный сад, он поверил, что будет жить. И вот стоило ему избавиться от мысли о смерти, как сила стала пребывать с каждым днем. Научный эксперимент, который Колин позже поставил, и даже то, как он сумел вдруг подняться на ноги с инвалидного кресла, куда меньшие чудеса в сравнении с тем, что ему удалось изменить образ мыслей. Ибо именно это было залогом всех остальных чудодейственных превращений юного мистера Крейвена. Только там расцветут пышно розы, мой мальчик, где ты выпалол все сорняки.